Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать книги Ветхого Завета. Сегодня продолжим читать книгу пророка Исаии. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Давайте, наверное, кратко напомним нашим радиослушателям, на чем в прошлый раз мы остановились. И сегодня 13 глава книги пророка Исаии у нас с вами на повестке.
Мы с вами уже прошли такой первый цельный раздел книги пророка Исаии. Это с 1 по 12 главу. Мы говорили о том, что этот первый раздел очень важен, потому что там мы видим основные темы того послания, которое нес Исаия Израилю. То есть, как он обличал, за какие грехи свой народ, какая была там политическая ситуация, как он призывал там Израиль, израильских царей, иудейских царей сохранять нейтралитет и быть верным только Господу. Там. Ну, вот это вот все, мы это все
обсудили. Политическая повестка.
Да, политическая там повестка. И дальше мы увидели в этом разделе, как вот внутри вот этой вот политической повестки, вот этого исторического контекста, да, и в этих всех пророчествах мы видим нечто большее, что Исаия вот внутри вот этой вот ситуации, он явно выходит за рамки своего исторического контекста, и его видение простирается куда-то далеко-далеко вперед. И он начинает говорить о том времени, когда вот эта вся, весь этот раздрай между народами, между людьми, в человечестве он закончится, придет Мессия, праведный царь, который установит царство, и Исаия вот в этих главах рисует необыкновенные образы гармонии, мировой гармонии, которая наступит, когда придет вот этот ожидаемый Мессия, который станет знаменем народов, язычников, который принесет в мир ведение Господа, и мир наполнится, как водами наполнится пустыня, да, вот этим знанием о едином Боге, и все человечество придет и поклонится Ему, то есть, да, и вот наступит глубокий мир, и люди перестанут воевать и губить друг друга, и жертвы, и хищники, они обретут мир. А вот, там мы видим эти знаменитые пророчества о младенце, родиться на радость, да, человечеству.
Который... Как некий знак.
Да, да, да. Ну вот, и в общем, вот мы это все как раз, поэтому вот эти первые 12 глав, они в некотором отношении такие программные. И дальше идет следующий раздел, это с 13 по 27 главу. Этот раздел можно так обозначить. Вот если с 1 по 12 это суд и надежда Иерусалима.
Угу.
То есть речь идет все-таки об избранном народе, о евреях, то с 13 по 27 главу – это суд и надежда язычников, всего человечества. Потому что вот эти главы, они касаются судеб не Израиля, об Израиле там говорится мало, а они касаются судеб окрестных народов и неких судеб человечества, которые находятся в руках единого Бога, который суть и Бог Израиля, то есть Яхве. Вот, все это в его длани, все это открыто пророку, и внутри вот этого цельного раздела, который, получается, сколько охватывает? Ну, 14 глав, да, он охватывает. Можно выделить две части. Первая часть, она, это первые 10 глав, то есть такой достаточно большой такой раздел, первые 10 глав до 23 главы, где идет серия пророчеств об окрестных народах, племенах, о Вавилоне, о Дамаске, о Мааве, о филистимлянах, о Тире, там, ну и прочее, о Египте. Вот о каждом из этих вот народов Исаия провозглашает, ну, некие их судьбы.
То есть, предыдущие. Получается, у Бога есть планы не только, да, на народ Израиля, но и на все человечество.
Да. А потом с 24-й, 27-й главу возникает, ну, такие достаточно сложные, но тут возникают образы двух городов, противопоставление двух городов. Город нечестия и город славы. Город вражды и гордыни. Ну, собственно, вот каждый из этих народов, по какой причине Господь их не спровергает, по какой причине Господь произносит над ними суд? Это по причине того, что они пытаются построить башню до неба, потому что они бросают вызов Богу, потому что они становятся горделивы, выходят за свои пределы и начинают творить неправду, вот эти народы. И Господь их смиряет рано или поздно. И вот это вот первый образ такого города нечестия, города насилия, построенного на неправде. Но Исаия говорит, что как бы каждый народ не строил свой город неправды, конец истории завершится тем, что Бог построит единый город для всего мира. Это город, где воцарится истина. Вот. И идет вот такое противопоставление вот в этих вот очень интересных главах. И это тут, то есть вот этот образ города великого и города истины, он такой эсхатологический. То есть это касается он всего человечества. Вот мы это все с вами увидим. И тут такие очень выразительные образы окончательной победы над злом. Такие смешанные с ближневосточной мифологией, потому что Исаия тут использует разные мифологические образы, когда Господь там поражает каких-то фтонических чудовищ, там, Левиафана, ускользающего змея там, и так далее. Это не есть живые какие-то существа реальные, а это именно образы, понятные современникам, образы, взятые из мифологии соседних народов, но это образы хаоса, которые будут сокрушены вот, в последние дни. Вот так. Вот такая вот у нас сегодня такой вот раздел. Ну, должен вам сказать, что по своей, конечно, богословской, ну, насыщенности эти главы несколько отличаются от первых. И по своей значимости они отличаются от первых 12. Поэтому мы, может быть, так подробно их не разберем. Вот это там судьба Тира, судьба Египта, судьба там филистимлян. Ну, то есть это все-таки такая уже их местная история. Ну, мы, конечно... Сейчас вот почитаем, увидим.
Угу.
Давайте посмотрим.
Давайте. Итак, 13 глава книги пророка
Исаии. Итак, глава 13, да. Пророчество о Вавилоне. То, что провидел Исаия, сын Амоса. Повторюсь, мы читаем сейчас перевод РБО, значит, замечательный, вот именно в своей ветхозаветной части. Прекрасный перевод, и мне хотелось бы, чтобы, так сказать, наши слушатели тоже как-то с ним ознакомились, потому что он того стоит. И здесь... Ну вот смотрите. Вот идет глава, посвященная Вавилону. Интересно, что в тот период Вавилон, когда жил Исаия, еще было ассирийское государство, и Вавилон там, в общем, был на вторых ролях.
Это потом... То есть не самый главный город.
Да, не, далеко не самый главный город, но и когда уже Ассирия ослаблет, спустя столетия после Исаии, вот там Вавилон поднимется и станет на место Ассирии, разрушит Ниневию, и Вавилон станет центром новой империи. Так вот, конечно, то, что здесь сказано, вот в этой вот 13 главе и 14 главе, 13 и 14 главы, вот это вот, конечно, сказано не о Вавилоне современном, а о чем-то, что будет, об этой Вавилонской великой империи.
То поэтому... есть предсказано вот события, которые произойдут там, через несколько столетий.
Ну, фактически, через несколько если веков. Возвышение Вавилона произошло спустя столетия после Исаии, угу. то падение Вавилона произошло спустя 2 столетия.
Угу.
Ну, это середина, это вот Кир Великий, помните, ну, да. там, сказать, когда вот уничтожил Вавилонское государство? Вот об этом, сказать, собственно, сказано. Что
то есть Исаия это предвидел и предсказывал.
Да. И вот здесь мы вот видим, что сначала возникает такой вот образ – «На голом холме поднимите знамя, зовите громко, рукой машите, пусть входит в ворота вождей. Разгорелся мой гнев, я призвал богатырей своих». Господь воинств созвал войско для битвы. Для битвы. «Не идут из дальней страны, от самого края небес, Господь и орудия гнева его опустошат. Всю землю рыдайте, близок день Господа. Опустошение сильный ниспослал». На кого же он ниспослал? То есть тут мы видим дальше эти образы, этого ужасного дня Господня. День Господень – образ такой. Это не только эсхатология, это и просто, в принципе, день победы Божьей над силами зла. И вот тут сказано, что в этом дне жестокость, ярость, пылающий гнев. Он превратит землю в пустыню, уничтожит ее грехи. Зайдет темное солнце, и луна светить перестанет. То есть, ну, вот основы мира поколеблются, да. «Покараю я мир за грехи злодеев, за их преступления». Да. «И я, значит, там, ну, вот всякие будут бедствия, я пошлю на них Мидин, народ, что не ценит серебра, и золото ни во что не ставит». Вот мидийцы, которые сыграли роль огромную в разрушении Вавилона. «И что? Это не юноши стрелами, младенцев не пощадят, им неведома жалость к детям». Это 17-18 стихи. «И Вавилон, прекраснейшее из царств, слава и гордость халдеев, погибнет. Так Бог уничтожил Содом и Гоморру. И уже никто не поселится в нем, вовеки никто не будет там обитать. Араб шатра не раскинет, пастухи не пригонят туда стада, дикие твари туда придут, совами наполнятся дома, будут страусы там обитать, козлища косматые будут скакать. Залают гиены в твердынях его, завоют шакалы в роскошных дворцах. Близок уже его срок, его время идет к концу. А Израиль Господь пожалеет и выведет их из плена. Вот 14 глава, 3 стих. «И когда освободит тебя Господь от страдания и страха, от тяжкой работы, которые тебя принуждают, ты споешь о царе Вавилонском насмешливую песню». Дальше идет вот эта песня, которую сложил Исаия. «Вот и не стало угнетателя, вот и конец его ярости. Сломан Господом посох злодеев, жезл властителей, и яростно бил народы, нанося удар за ударом, правил ими свирепо, безжалостно их притеснял. А теперь по всей земле настал покой и отдых, звучат веселые песни. Радуются кипарисы, рады ливанские кедры, говорят они, ты повержен, и никто уже нас не срубит». Вот, это окрестные народы радуются падению Вавилона, и как кедры и кипарисы радуются о том, что никто их уже не срубит. Вот так.
Слушайте, я еще хочу про перевод все-таки сказать. Вот у меня сейчас открыт простой синодальный перевод. И в синодальном переводе это все звучит немного по-другому, то есть менее литературно и менее насыщенно.
Вот конечно.
Вот я просто ради того, что вот ради сравнения буквально пару стихов, вот 14 глава, 5 стих, «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над пламенем и с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Разница просто колоссальная.
Ну, вот просто синодальный перевод, он такой немножко прозаичный.
Да.
Он прозаичный. Здесь ритмика, вот это вот, ну, есть ощущение, так сказать, что стихотворный...
Более насыщенный размер. Образами текст получается.
Ну да, да. Вот поэтому мне хотелось как-то, так сказать, этот текст почитать, потому что он того стоит. Очень хороший перевод. И вот здесь, вот и смотрим, да, дальше видно, как этот Вавилон падает в Шеол, в мир мертвых, и Шеол всколыхнулся навстречу тебе, мертвых он разбудил всех владык земли, с престолов поднял царей. Они скажут тебе, теперь ты беспомощен, как и мы, ты стал подобен нам. Величие твое и звуки арф, все это низвержено в Шеол, ложе твое из червей, черви покрывало твое. И дальше указана причина. Смотрите, вот причина, по какой же Исаия предвидит гибель и падение вот этого Вавилона. Это стих, глава 14, стих 12. Вот причина. Это гордость, гордыня. «Вот и пал ты с небес, ты звезда рассветная, сын зари». Звезда рассветная – это, ну, слушайте, это Венера. Это Венера.
Угу.
И в символике древних народов вот эта вот, вот эта утренняя звезда или звезда рассветная, да, она символизировала власть над всем творением. И этот образ есть в Апокалипсисе, где Христос обещает своим верным, которые устоят в гонениях, дать им эту звезду утреннюю, то есть власть дать им, наделить их властью. А вот тут этой звезде уподобляется вот это царство, которое себя превознесло. «Разбился ты о землю, победитель народов. Ты думал, взойду на небо выше звезд Божьих, поставлю престол свой, воссяду на горе сил Сонма, на вершине горы Цафон, на облака взойду я, Всевышнему уподоблюсь. Но ты низвергнут в Шеул, вглубь ямы могильной, и всякий, кто тебя увидит, и внимательно посмотрит, и скажет, неужели вот этот сотрясал землю, царство рушил?» Это он обратил целый мир в пустыню, все города в руины, пленников не отпускал. «Цари всех народов лежат с почетом, каждый в своей гробнице, лишь ты без погребения оставлен, брошен, как сгнившая ветка». Ну и так далее. «Других похоронят, а тебя нет, ибо ты страну свою погубил, свой народ истребил. Пусть же сгинут потомки злодеев, от имени от них ничего не останется». Вот так. То есть он превознес себя превыше всех гор, превыше всех небес, решил уподобиться Всевышнему. Христианская традиция. Конечно, тут речь идет о Вавилоне, да, но образ такой мифологический.
Угу.
И христианская традиция здесь вот в этом образе утренней звезды, Деница, как вот это в славянском переводе Деница, это вот именно утренняя звезда, видит намек на образ сатаны. дьявола, который в начале времен превознесся, попытался стать уподобиться Богу, потерял, так сказать, свою власть и был низвержен. Но вот здесь, конечно, это такой вот образ использован по отношению к Вавилону, который превознесся над всеми, потерял берега и, понимаете...
Был низвержен.
Был низвержен в Шеул.
Но текст, конечно, потрясающий, красивый и образный.
Невероятно, так сказать, красоты текст. Это Исаия был величайший, конечно, поэт. Вот это один из аспектов пророчества, о котором никогда не надо забывать. Что пророки, они доносили свою весть разными путями. Мы говорили про разные провокативные способы, но, конечно, самый замечательный способ, который они использовали для донесения своих мыслей, это поэзия. Это были великие поэты. Потому что ничто так не действует, как вот это вот ритм, сочетание метафор, образность, вот эта поэтическая речь, она остается в сознании человека навсегда. Поэтому пророки были великие поэты. Да. В общем, я сделаю его урочищем ежей, превращу в болото и вымету метлою истребление, говорит Господь воинств.
Почему ежей?
Ну вот так.
За что ежиком?
Да.
Такое досталось. Урочище
ежей. Ну вот, видимо, ежи как-то не очень любят селиться там, где люди. А вот тут все обезлюдит, все станет диким, все зарастет, и там станет урочище ежей. Ну хорошо. Вот, значит, мы увидели такое большое развернутое пророчество о судьбе Вавилона грядущей. Ладно, ладно. Ну дальше что? Идет пророчество об Ассирии. Ассирия вот как раз это нечто актуальное для Исаии. Оно гораздо почему-то более краткое, вот это интересно. Но об Ассирии вот написано: «Господь воинств поклялся, все будет, как я задумал, мой замысел осуществится. Сокрашу я Ассирию на моей земле, на моих горах растопчу. Народ мой избавится от ее ярма, спадет с плеч ее бремя. Вот решение, что судьбы целого мира меняет. Вот рука, что над всеми народами простерта. Господь воинств решил, кто отменит его решение. Простерта его рука, кто ее остановит». Вот так. Такое краткое, но очень емкое пророчество об Ассирии, что гибель этой империи неизбежна. Дальше филистимляне. Филистимляне. Это филистимляне, напомню, это извечные, так сказать, противники евреев, такой народ, который населял прибрежный регион, там было у них 5 городов торговых крупных, так сказать, побережье, собственно, Средиземного моря, они вот контролировали вот эту прибрежную долину, и с ними воевали, помните, Давид и Самсон, и вот, собственно, только вот потом победы были одержаны, наконец, и, собственно, они дали имя этой территории Палестина. То есть Палестина – это, собственно, место, где живут филистимляне.
Угу.
Вот. «Не радуйся, земля филистимлян, что сломан жезл, бивший тебя». Это когда умер царь Ахаз. А он, видимо, воевал с ними и наносил им поражение. И вот в год смерти царя Ахаза было такое пророчество, что «Не радуйся, земля филистимлян, что сломан жезл, бивший тебя. От змеиного корня родится аспид, от плода аспида ли змей летучий. Дети бедняков пастбище обретут, обездоленные получат покой. А твой корень голодом я погублю, уничтожен будет остаток твой». То есть от змеиного корня родится аспид, от плод аспида змей летучий. Это говорится про потомков Ахаза, что они нанесут филистимлянам какой-то великий вред. А их корень, их потомство голодом будет уничтожено. «Земля филистимлян, содрогнись, с севера надвигается дым, воины идут, не покинут строй». Вот. Ну, вот так. Потом идет пророчество, смотрите, о Мааве. Мааве, маавитяне – это соседи евреев уже, посчитайте, с востока. Это как бы за Иорданией. Тоже давние, так сказать, и соперники, и друзья, и, в общем, они старые родственники, но при этом отношения очень сложные. Народ языческий. Вот. Ну, и тут, в общем, такое... Он описывает, как разграбленный за ночь затих Армаав. Затир Кирмаав, разграбленный за ночь. Жители пришли в храм, жители Дивона, плача, в святилище пришли. Рыдают головы обриты, обриты их бороды. Вот. Ходят в дерюги, в своей беде. Трава их сгинула, зелени не видать. Они уносят пожитки, остатки былого богатства. Вот. Ну, в общем, и с кровью смешались воды Дивона. Но это стих 9. «Но я и другое ему готовлю, я пошлю львов на уцелевших моавитян, на всех, кто выжил в этой стране». Такое вот суровое пророчество. Потом, ну там дальше 16 глава, еще там про Маава. Все вот это вот гордость Маава. Вот, видите, 6 стих. «Слышали мы про гордость Маава, о, как он горд! Про его наглость, гордость, ярость, пустую хвастливость». Вот за это Мааву пришлось оплакивать себя. Рыдает весь Маав.
То есть пророчества довольно страшные.
Да, да. 17 глава о Дамаске. Пророчество о Дамаске. Город Дамаск исчезнет, в развалины превратится, города, что ему подвластны, покинут будут навеки. Стада пастись там будут, лягут, никто не спугнет их. Не будет у Ефрема городов укрепленных, не будет царей в Дамаске. Ну вот так. Дамаск, это имеется в виду, ну, Сирия, то есть, которая будет сокрушена, да. Дальше, глава 18. Глава 18. Речь идет уже про Египет. Это очень значимые такие пророчества, которые охватывают 18 и 19 главы. Местами они очень туманны, но в целом смысл их понятен. Вот, о том, что грядет на Египет завоевание. «В стране стрекочущих крыльев, что лежит за реками Куша, посылают вестников по морю, по водам в папирусных лодках. Ступайте, посланники быстрые, к народу рослому безбородому, что страх внушает повсюду, к народу с невнятной речью, к народу-завоевателю, чья земля изрезана реками». Вот. И что же они должны им сказать? Что же они им должны сказать? «Так сказал мне Господь, я буду смотреть спокойно, в обители моей пребывая, когда засияет солнце, и знойное марево встанет, и в жатву, в день знойный, повиснет туманная дымка. И прежде жатвы, когда минует пора цветения, и вместо цветков появятся зреющие грозди, будут побеги обрезаны садовыми ножами, срезаны и выброшены будут побеги, и все они достанутся в пищу птицам горным, зверям земным, станут летом птицы их пожирать, а зимой звери земные». Вот так. Ну, то есть это о чем идет речь? Что образ цветения, жатвы, зерен, зреющие грозди – это пшеница, а Египет – это была житница древнего мира, потому что там урожаи не прекращающиеся, земли-то не истощаются в ходе земледелия, потому что Нил, там орошаемое земледелие, каждый раз Нил во время половодья удобряет эти поля, там всякий ил, там вот это вот все водоросли, они как бы вносятся удобрения, поэтому невероятное совершенно по тем временам плодоносие и регулярное, и поэтому Египет – это была житница. Хлеб экспортировали там по всему Средиземноморью. И вот тут о чем говорится, что колосы созреют, но когда они созреют, что случится с ними? Налетят птицы, придут звери, птицы горные, звери земные. Летом птицы сожрут, а зимой звери земные. То есть,
опять же, ничего хорошего не будет.
Да, то есть вот тот урожай, который был в Египте, расхитят какие-то звери и птицы. Но кто такие звери и птицы? Тут, конечно, речь идет о неких завоевателях, недобрых людях, которые придут и все это разорят. И тут дальше интересно. «Тогда принесут дары Господу воинств от народа рослого безбородого, что страх внушает повсюду, от народа с невнятной речью, от народа завоевателя, чья земля изрезана реками. Принесут их на место, нареченное именем Господа воинств, на гору Сион». Такое хатологическое пророчество о том, что однажды и эти египтяне придут к единому Богу. Потом 19 глава, здесь говорится о том, что Египет охватит разные гражданские войны, распри. Вот, 2 стих. «Я сделаю так, что Египет ополчится сам на себя. Брат нападет на брата, сосед нападет на соседа, город на город, царство на царство. Египтяне перепугаются, лишу я их разумения, и они обратятся за советом к идолам, к призракам, к тем, кто вызывает мертвецов и духов-ведунов. Властителю жестокому отдам я Египет. Суровый царь будет ими править, говорит владыка Господь воинств».
То есть, опять же, Египет тоже надо наказать.
Ну да, там дальше вот разные будут, они потеряют мудрость, у них будут неурожаи. 16 стих. «В тот день египтяне будут как женщины, задрожат они в страхе перед Господом воинств, когда он занесет над ними руку». Ну, вот так.
То есть получается, что с 13 по 23 главу это такие какие-то страшно пророческие места, где рассказывает Исаия о том, что ничего хорошего соседние народы не ждет.
Вот. И это все тесно связано с политической конъюнктурой, потому что именно в тот период иерусалимские цари пытались противостоять, составить некий союз против Ассирии, опираясь на Египет. И вот он как раз пророчествует, что Египту-то не поздоровится, придут и на его урожай-то. И дальше вот это знаменитое провокативное пророчество Исаии, Ну вот написано. В год, когда военачальник, посланный Саргоном, царем ассирийским, подступил к Аждоду, осадил город и взял его, Господь сказал Исаии, сыну Амоса, «Сними дерюгу, что на бедрах твоих, и обувь с ног сними». И Исаия так и сделал, и стал ходить голым и босым. Вот это знаменитое пророчество, когда он 3 года ходил вот в голом виде, и все спрашивали, ты чего, Исаия, творишь? И вот смотрите, что тут написано. «Сказал Господь, то, что раб мой Исаия 3 года ходит голым и босым, это знак и знамение о Египте и Куше. Так царь ассирийский погонит пленных в Египте и захваченных в Куше юношей и стариков голыми и босыми с обнаженными бедрами на позор Египту. И ужаснутся, опозорены будут те, кто с надеждой взирал на Куш и восхищался Египтом. Вот в этот день жители этой приморской страны скажут, вот что стало с надеждой нашей, с теми, к кому мы обращались за помощью, чтобы они защитили нас от царя ассирийского. Как же спастись теперь нам?» Да? Понимаете? То есть это все он пророчествует о Египте для того, чтобы еврейские цари не сделали неправильный ход.
Угу.
И не на тех сделали ставку. Вот так. Потом идет пророчество о Идумеях,
пустыне Приморской.
Пустыня Негев, да, про то, как нападут там Элам и Мидия. Вот. Ну, тут очень поэтичные, конечно, очень сильные такие образы. Значит, потом снова еще говорится про Вавилон, пал Вавилон. Пророчество об Аравии, 13 стих. «В Аравии в зарослях ночь проводите вы, караваны деданцев. Жаждущим дайте воды, люди земли тьма. Несите скитальцам хлеб, ведь они бегут от меча. От обнаженного меча, от натянутого лука, от жестокой войны». Потом про Кидар, про Сирию. И, наконец, завершается вот этот цикл городом Тир. Вот давайте его прочитаем. Тир – это финикийцы. Это уже на севере. Стих 15. «И будет в тот день, о Тире забудут на 70 лет годы одного царя. А когда пройдет 70 лет, с Тиром будет то же, что с блудницей из песенки». Так, песенка про блудницу. «Бери свою арфу, по городу ходи, забытая всеми блудница. Старайся, играй получше. Песню за песней пой, может, тебя и вспомнят». Ну, тут, конечно, образ, конечно, такой. Блудница, которая в силу возраста потеряла привлекательность.
Вышла на пенсию, так
вышла
сказать.
Вышла на пенсию, и вот теперь песенка такая, ну, такая вот песенка, что давай-давай, теперь ходи, громче пой, так сказать, чтобы привлечь к себе внимание. Вот такой же, как эта блудница, ты станешь город Тир. Вот образ, который дает Исаия. Когда пройдет 70 лет, Господь позаботится о Тире. Снова займется Тир ремеслом своим, станет блудить со всеми царствами, какие только есть на земле. Но его прибыль, плата за это будет посвящение Господу. Его не будут копить и хранить, вся прибыль пойдет на сытную еду, дорогую одежду для тех, кто живет пред Господом. То есть сейчас про Тир забудут, но потом он, как эта старая блудница, начнет играть на арфе и начнет там что-то творить, какое-то нечестие со всеми царствами, какие только есть на земле. Но конец его печален. Потому что вся прибыль, которую он там накопит, достанется людям Божьим. Вот так.
Неожиданно.
Вот так. Это, считайте, вот 10 глав, вот мы посмотрели, это замечательные такие.
С 13 по 23 главу.
Да. Это пророчество разных народов. Дальше пойдет с 24 по
27 стих. Глава, да.
Главы.
24-27.
Это образ двух городов. Ну и давайте, может быть, в следующий раз уже и разберем, почитаем.
В следующий четверг в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.